Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, мы молим Тебя сегодня, благослови наше служение, наше общение, сделай его продуктивным, чтобы был добрый плод, плод, который принес бы жизнь, плод, который бы принял и дал нам возможность жить, а не доживать. Я молю Тебя сегодня, Боже, благослови и поставь свою руку на интернет-соединение, дабы наше общение было качественным, Боже. И сделай наше слово, которое мы разбираем, Твое слово, Боже, чтобы оно было откровением для нас и открылось с новой стороны, во всей глубине той, которая необходима для того, чтобы жить. Пусть это будет расширенные горизонты и обширные понимания, Боже. За все Тебе честь и слава, великий святой всемогущий Боже. Окей. Амен. Можно всем сказать амен, потому что...
Амен.
Да. Значит, у нас сегодня Азин. 32 глава, насколько мне помнится. Азину – это песня, о которой мы говорили, которую Творец повелел Моше написать, чтобы народ выучил ее, и каждый праздник в Суккот, а вот в это воскресенье вечером, уже теперь я точно не ошибаюсь, начнется праздник в Суккот, Эрев, и обычно Азину как раз в этот праздник и поют. И понятное дело, что в это воскресенье у нас служения не будет, потому что меня не будет здесь. Ну, я думаю, что вы тоже соберетесь в это время там у себя. Итак, Азину. Азину на самом деле в переводе означает «слушай», от слова «озен» – «ухо», «слышать». Азину. И нам неплохо было бы открыть седьмую главу к от Иоанна. Ни одной Библии не вижу. Вот есть. Где как раз идет праздник Суккот, и там Иешуа говорит в этот самый момент, когда народ весь поет Азину. Так, хорошо. Иоанна, 8, 7, так, открыли, приготовили. «Внемлите небеса, и говорить буду, и услышишь, земля, речи уст моих. И зальется, как дождь, мое наставление, и сочится, как роса, моя речь, как дождевой ветер на поросль, и как дождь на траву. Когда имя Господа провозглашу, воздайте величию Богу нашему, твердыня, совершенное Его деяние, ибо все пути Его правосудны, Бог верный и нет кривды, праведен и прямо это. И порча себе не Ему, Его сыны их порок, поколение искривление и извитое. Господу ли воздадим таким народ неблагодарный и неразумный? Ведь Он твой Отец, обретший тебя». Он создал тебя и утвердил тебя, вспомнил дни извечные, помыслы о летах, поколениях. Спроси отца твоего, и он тебе поведает, старейшин твоих, и они скажут тебе, когда Всевышний отделил племена, когда разделил он сынов человеческих и установил пределы народов по числу сынов Израилева. Ибо доля Господа, народ его, Яков, верь его владение. Первые 8 стихов я прочитал. И, конечно, нам нужно разобраться, наверное, тут с каждым словом. Во-первых, хотелось бы сказать, смотрите, но не может Бог сказать человеку, у которого нет дара, писать музыку и писать стихи. Все, что мы с вами сейчас читаем, вообще это сплошная поэзия. Вся Тора, она записана была в таком стиле, поэтическом стиле. Он достаточно сложный, его сложно переводить вообще на какой-то другой язык. Поэтому то, что мы с вами читаем, нам хотя бы понять, о чем там говорится. Но вы знаете, чтобы перевести я не знаю, Пушкина или еще что-то. Я слышал, что ребята некоторые постарались перевести 12 стульев на иврит. Перевели хорошо, достаточно в слово слово. Но самое что интересное, не смешно. Абсолютно. Что-то у меня с компьютером тут происходит. Какие-то штучки выскакивают. Поэтому все то, что мы с вами будем читать сейчас, желательно вообще каждое слово комментировать, потому что мы не владеем с вами языком оригинала. Итак, внемлите небеса. Или слушайте небеса. Мы с вами говорили, эта глава называется Азину или Азину. От слова слушайте. А здесь стоит внемлите. Можно сказать еще и слушайте. От слова озен – ухо. Перевели внемлите. То есть обращение к небесам. И мы помним с вами разговор о том, что Моше призывает свидетелей неба и землю. Который раз, смотрите, 32 глава, песня начинается со слов. Опять эти же самые свидетели, которые являются небо и земля, которые являются свидетелями того, что слово, которое было дано Израилю, оно вечное, пока небо и земля стоит. И опять начинается именно с этого. То есть, внимай небеса, и я говорить буду. Моше обращается теперь, смотрите, уже практически даже не к народу, а к небесам и к земле, как вечным и неизменным свидетелям. Они единственные смогут подтвердить вот в наше время и в будущем справедливость божественного суда. То, на котором вот мы, допустим, там в Йом-Кипур находились. Внемлите небеса. Помните. То есть вы всегда должны помнить, что рука свидетелей будет на тех людях в первую очередь, которые постараются забыть или изменить это слово. Есть свидетели, которые будут говорить: «Внемлите небеса». И дальше. «И говорить буду». То есть Моше начинает свою песню с того, что он будет говорить, в которой... Да, что такое? Понятно. Моше говорит о том, что это будет земля и небо, которое даст нам возможность не сбиться с пути. И самое главное, что сначала обращение к небу и к земле, а потом он говорит: «И говорить буду». То есть сначала обращается к небу. И мы знаем, что, я не знаю, каждый камень, каждое, любой дом, любое помещение, где бы вы ни находились, каждое слово, которое вы говорите, оно записывается. Земля слышит и записывает каждое слово. И это называется как бы энергия. В каждом доме, в каждой квартире есть своя энергия. Энергия слов, которые которые из нас выходят. Ложь это, горечь, обида, зависть или еще что-то. И это наполняет наш дом. И люди, которые приходят, допустим, в дом, они сразу чувствуют атмосферу, энергетику, как говорят, этого дома. На самом деле, смотрите, все, что мы говорим, все, что мы произносим, все это есть атмосфера, в которой мы живем. Поэтому лишние негативные слова лучше вообще не говорить. Почему? Потому что создается атмосфера депрессии, создается атмосфера, в которой человеческой душе становится тяжело, холодно, ее как бы сжимает. И это мы делаем своими собственными устами. Почему зайти лучше в новый дом, говорят? Построить новый дом и жить там. Потому что там никто еще ничего не создал. Если вы въезжаете в квартиру, уже в которой кто-то жил, там нужно крепко и сильно молиться. Для того, чтобы разрушить силу тех слов, которые запечатлены вот в этих кирпичах, в этих стенах, в этой звездке и так далее. Все слышит и все внимает себя. Иногда уходят месяцы для того, чтобы атмосферу в доме создать правильную. Так вот, смотрите. Моше, понимая эти духовные вещи и понимая, что все вокруг живое, все, что Творец создал, оно все живое, и все оно имеет свои уши, она умеет слушать и запоминать. Поэтому он обращается. Внемлите небеса, он обращается к свидетелям. Говорить буду. Услышь, земля, речь уст моих. Сначала небеса, а теперь земля. Услышь речь уст моих. И зальется, как дождь, мое наставление, и источится, как роса моя речь, как дождевой ветер на поросль, как дождь на траву. Смысл учения, заключенного в словах вот этой песни, как бы раскроется подобно весеннему цветению после обильных зимних дождей, подобно выпаданию утренней росы. Учение поможет раскрыться сердцам каждого человека, а здесь конкретно сынов Израиля, и придаст силы как бы для новой духовной жизни, потому как вот эти живительные воды помогают раскрыться почкам растений. Эта песня не только строгое предупреждение, но также вот такие вот слова утешения, источник силы, надежд во время страданий, каких-то тяжелых времен народа Израиля. Будет струиться как роса, то есть как тихо и незаметно пускается роса на листья и лепестки растений, так слово Всевышнего, выраженное в учении, обладает силой непосредственного воздействия просто на сердце человека, которое остается никем не замеченным. То есть ты вроде бы как ничего и не слышал. Но была молитва, и эта молитва была направлена на тебя. Ты и не слышал эту молитву. Но она направлена на твое сердце, и она как нежная, струится как роса. То есть это очень нежное прикосновение. То есть Бог никогда не давит на нас со страшной силой. Обычно это мы, не понимая, пытаемся правду матку свою говорить и пытаться нажать и передавить. Бог очень деликатно, как роса утречком, знаете, вот такое легкое прикосновение. Теперь как мелкий дождь дальше написано. Потому что сильный дождь, он прибивает молодые всходы трав в земле. Для того, чтобы молодая трава могла набрать силу, ей нужен вот как раз не сильный дождь, знаете, такой ураган. Потому что божественное учение не пригибает никого к земле. Оно, наоборот, раскрывает молодым людям то, что особенно воспринять их сердце как мудрым старикам. То есть то, чтобы понять. То есть то, что может воспринять их сердце. А если, допустим, это какие-то пожилые, мудрые люди, чтобы они могли понять, чтобы способны были понять, наверное, это. И как капли на траву. Когда трава вырастает и набирает силу, она не может долго стоять без дождей. Если не растят ее воды дождя, ну что сделать? Ну просто пожелтеет и завянет. И зальется, как дождь, мое наставление, и сочится, как роса моя речь, как дождевой ветер на поросль и как дождь на траву. Когда имя Господа провозглашу, что значит имя Господа провозглашу? Здесь употреблено значение, когда придете на землю, когда призову и провозглашу имя Господа, то есть вы воздайте величие Богу нашему и благословите имя Его. Исходя из этого, мудрецы наши говорят, что народ отвечает: благословенно имя славного царства Его после благословения в храме. То есть, смотрите, когда имя Господа провозглашу, это означает, что ты будешь говорить, какой Он. Ты можешь просто говорить, какой Он в твоей жизни. Ты можешь просто говорить, что Он сделал в твоей жизни. Потому что это слава, свидетельство, это слава. И это правда. И правда, она должна быть сказана в духовном мире. Потому что в духовном мире, собственно, вся вот эта вот война и вся суть идет именно в направлении того, что Бог-то правду изливает. Бог-то силу свою изливает, а мы-то ее умалчиваем. А когда мы ее умалчиваем, мы славу Его как бы прячем. Мы величие Его прячем. И люди тогда говорят: да это произошло, потому что раз, два, три, четыре, пять. вот ветер подул или еще что-то такое там случилось. Какие-то, мы можем это объяснить, потому что это законы природы так работают или еще что-то такое. То есть на самом деле мы прячем величие. Когда имя Господа провозглашу, воздайте величие Богу нашему. Твердыня, совершенные его деяния. Вот смотрите, какая песня. Твердыня – это скала. Цур Йешуа Тейну. Скала, на которой мы можем построить свой дом, и который не размоет, это крепкий фундамент, который не размоет никакой поток ветра, никакие бушующие стихии. Твердыня – совершенно его деяние. Это все говорит о том, как же он сотворил этот мир. Ибо все пути его правосудны, Бог верный и нет кривды, праведен и прямо это. О чем здесь говорится? Бог праведный. Нету ничего, нет никакой кривды. То есть здесь говорится о морали. Как мы можем провозглашать, как мы можем жить и как можем мы говорить о нем. То есть мы можем говорить о нем только с позиции правды и истины. То есть даже желая превознести Творца, ты не должен приукрашивать. Даже желая превознести Творца, ты не должен говорить неправды. И если ты это сделал, просто-напросто, конечно же, нужно покаяться. Смотрите здесь. Здесь все основано на правде. Помните вот этот вот момент, когда Стефана побивают камнями, и он вдруг говорит такие вещи, которые, в общем-то, по-моему, это 16 глава Деяния, я сейчас не помню, но он там говорит, что да, и Сара, праматерь ваша, похоронена была в Шимроне. А мы прекрасно знаем, что Сара была похоронена не в Шимроне, а возле Хеврона, между Хевроном и Иерусалимом, там 10 километров, пещера Мехпела. И там же был похоронен Авраам и так далее, и так далее. И все прекрасно понимали, почему он так говорит. И почему он так говорит? Потому что он родом был оттуда, их так там учили и так далее. Но самое главное, смотрите, ведь в Новом Завете все это написали именно так, и люди прекрасно знали, что это правда. Вот как он сказал, так и записали. То есть исключительно все именно правда. А ведь могли исправить. Могли написать, дескать, он ошибся немножко. И желательно бы это дело исправить. Потому что люди будут читать, а потом скажут, что-то тут не то. Что сегодня, кстати, многие читают Новый Завет и говорят, да тут вот ерунда какая-то написана. То есть все-то прекрасно знают, где похоронена вообще-то Сара. Вот смотрите, все везде должна быть вот эта часть морали и правды. Она должна быть настолько чиста, что даже в кажущихся вещах, в которых мы думаем, что это неправда, и мы как бы хотим исправить и подправить Божье Слово, то это уже влечет на себя то, что мы теряем просто-напросто Его присутствие. В Его присутствии не может быть никакой неправды. Оно снова полностью основано на системе морали. Твердыня – совершенно его деяние, ибо все пути его правосудны. Бог верный и нет кривды, праведен и прямо это. Порча себе, то есть вред себе, не ему вред, а себе, его сыны, их порок. То есть, когда мы все вот эти вещи делаем, мы беду себе приносим. И это наш порок. Смотрите, почему Маша об этом поет? Это же песня. Потому что стихи, красиво сложенные вместе с музыкой, они доходят до сердца гораздо лучше и быстрее, нежели, допустим, какая-то хорошая проповедь. Вот это его песня. Почему Бог предложил, или даже сказать можно, приказал ему написать эту песню? Для того, чтобы это было в понимании. Раз в год на Суккот. Эта песня каждый год, она поется во всех синагогах. Поется и доныне. воздайте величие Богу нашему, твердыня, совершенное Его деяние, ибо все пути Его правосудны, Бог верный, и нет кривды, и праведен, и прямо это. Порча себе не Ему, Его сыны, это их порок, поколение искривленное и извитое. Господу ли воздадим, воздадите таким, таким народ неблагодарный и неразумный? Ну, слово неблагодарный, наверное, все понимают, который забыл все, что он сделал для них. А слово неразумный, то есть он не способен понять последствия своих поступков, и что в его власти творить добро, то есть вознаграждать за зло, но и карать. Ведь он твой отец, обретший тебя. Последнее слово может означать, который обрел тебя, который поместил тебя в гнездо на скалах и на земле твердокаменной, когда он снабдил тебя всем необходимым. Он создал тебя и утвердил тебя. Сделал тебя народом, сотворил тебя, то есть это исход из Египта, дарование Торы, сформирование народа, который теперь должен сыграть решающую роль в мировой истории. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что Бог в 19 главе в Исходе, Он говорит о том, что вы будете у меня царством священником. Это Его огромное желание. Понятное дело, мы в Йом-Кипур молились за народ Израиля, чтобы пришло покаяние, чтобы пришла милость. Я не знаю, вы пели эту песню «Рафен» или нет, но вот она как бы олицетворяет все вот эти вот переживания сердечные Творца. Он создал тебя и утвердил тебя. Он вывел тебя из Египта. Он сделал тебя сердцем для народов. И если сердце барахлит, то тогда и весь оставшийся народ тоже мучается. Потому что с больным сердцем жить вообще тяжело. И если бы люди понимали эти вещи, то, конечно, бы относились бережно бы к своему сердцу. Многие к своему собственному сердцу относятся абсолютно пренебрежительно. То есть перенагрузки, сбои, стрессы и так далее, и тому подобное. И все это приводит к каким-то инфарктам и так далее. Все болезни от нервов, но все это ложится как отпечаток на сердце. Инфаркт и все. И человек больше не живет. Он создал тебя и утвердил тебя. То есть это Он создал тебя и утвердил тебя, и ты должен быть Ему в этом благодарен. Вспомни дни извечные, помыслах о летах поколений. Спроси отца твоего, и он тебе поведает, старейшин твоих, и они скажут тебе. О чем же здесь идет разговор? Смотрите. Вспомни дни вечные. Вспомни, что сделал он с прежними поколениями, которые гневили его. Мы помним, что поколение, с которым сейчас разговаривает Моше, это новое поколение, которым в тот момент, когда они стояли перед этой же самой землей и послали разведчиков, им было до 20 лет. Сейчас им от 40 и выше, некоторым 60 и так далее. Некоторым 80 уже, потому что прошло 40 лет с того времени. Это совсем другое поколение. И поэтому вспомни дни извечные, какие дни, вспомни, что вот эти твои отцы, которые жили там и которые не вошли в эту землю, они все доживали, они жили только по одной простой причине, потому что не доверяли. Они были не готовы, было много на это причин, но они доживали. Да ты должен жить. Вспомни дни извечные, помыслы о летах поколений, спроси отца твоего, и он тебе поведает, старейшин твоих, и они скажут тебе. То есть всю эту историю передавали из поколения в поколение. Когда теперь, что еще дальше? Когда Всевышний отделил племена. А это вообще потрясающая вещь. Когда святой, что он сделал? Он отделил гневивших его, затаил их и унес их водами. Что это было? Это был водный поток. Помните, когда один Ной только остался? Когда разделил он сынов человеческих. Что значит разделил сынов человеческих? Когда он рассеял поколение раскола, и в его власти было истребить их из мира, однако он не сделал этого. Помните Вавилонскую башню, когда были смешаны языки. Именно тогда Бог смешал языки, и единственный язык, который он не тронул, это было дети Сима, которые не участвовали в строительстве Вавилонской башни. То есть в это время жил Авраам, это как раз вот это поколение. И об этом он, Творец, говорит. «И установил пределы народов по числу сынов Израиля». Установил пределы, то есть он дал им существовать и не погубил их. Украинцам дал Украину, англичанам дал английскую землю, у французов есть своя земля, у русских есть своя земля, а для евреев отделил землю канаанскую. И если мы посмотрим с вами на карту, то мы обратим внимание, что Израиль – это центр. То есть там сходится Азия, Европа и Африка. То есть все вот эти вот три континента, они сходятся там. И это центр точки. Вот у меня вот здесь вот маленький глобус такой. И вот здесь вот просто, это явно видно, это самый центр Земли. То есть если он поселил нас в самом центре Земли, то означает, что и наше влияние на всю Землю, оно огромное и велико. Вот смотрите. Допустим, сегодня как бы считается, да, что центр как Европа. И Европа долго таковым была. В 48-м году образовывается государство Израиль. И если вы посмотрите сегодня на все новости, где они находятся, а как называется Ближний Восток. На самом деле это не Ближний Восток, а Средний Восток. Потому что это Средиземное море, Среднее море. То есть это самая середина, это самый центр. Если вы посмотрите сегодня на новости, которые мы с вами читаем, то мы с вами видим, что они все сконцентрированы на Востоке. А если вы посмотрите внимательно, что такое Сирия, что такое Ливан и так далее, вот эти вот места, в которых сегодня очаги всех вот этих войн, откуда люди сегодня бегут, это же как раз принадлежит коленам Израиля. Это территория Израиля. Это самый центр. И туда переместилось сегодня все взгляды всего человечества. Все последние новости, все идет сегодня оттуда. Центр перемещается назад. Когда? Как только евреи вернулись на свою землю. Как только они вошли в эту землю, центр всех дел сразу переместился туда. Суэцкий канал, шестидневная война и так далее, и так далее. Все глаза мира направлены на этот маленький клочочек земли, куда пришли евреи. Все восстанавливается, смотрите. Он установил пределы народов по числу сынов Израилевых. А сколько же этих народов было? Кто-то помнит? Это вопрос уже. Кто-то помнит, сколько сынов Израилевых было? Ой, сколько... 70, правильно. Это 70 народов земли, на которые должна была быть переведена Тора и которым должны были это предназначить. То есть Бог установил пределы народов по числу сынов Израилева. Представляете, сколько человек вошло в Египет? Ровно 70. 70 человек Яков привел, и Йосеф уже был в Египте. Ровно 70 человек. И эта цифра непростая, потому что цифра 7, вы обратили внимание, сейчас идут праздники, и это 7 месяц. 7 день Шаббат. Цифра 7 все время играет большую роль. Я не знаю, 7 нот нотной грамоте и так далее. Цифра 7 – это полнота. То есть 70 народов – это полнота. И Бог установил пределы народов по числу сынов Израиля. То есть, как бы из сынов Израиля он создал все остальные народы. Недаром он нас всех рассеял по всему лицу земли. Чтобы семя Авраама было рассеяно, и чтобы нас было по числу пределов народов. Ибо доля Господа – народ его. Интересная фраза. Для чего все это? Почему Господь сохранил народы, поколение раскола, там то, что произошло в этой Вавилонской башне. Потому что его доля находилась среди них и должна была выйти из их среды. А кто есть его доля? Его народ. А кто есть его народ? Яков, верфь его владения. И он третий из праотцов, который имеет тройную заслугу своего деда и заслугу своего отца и свою заслугу. Всего три. Подобно как бы верфи, сплетенные из трех. И его сыны стали его уделом. Но ни Ишмаэль, сын Авраама, ни Исав, сын Исхака, смотрите, они не стали этим. Ибо доля Господа, народ его, Яков, верх его и владение его. Он нашел его на земле пустынной и на месте безлюдном, где воюет пустошь. Он окружал его и умудрял его, берег его, как зеницу ока своего. Как орел пробуждает свое гнездо, над птицами своими парит и простирает крылья свои, и берет его, и несет его на своем крыле. Как вы думаете, почему здесь применяется фраза «как орел», который на своих орлиных крыльях парит над птенцами своими? Что, почему это не беркут, не голубь или еще какое-то животное, птица? Ну, Саша, чтоб ты там не засыпал, пока я тут эту длинную бреваду такую. Как ты думаешь, почему орел?
Который, Саша?
А, ну, давай ты тогда.
Ну, мы сравнили Мерседес с запорожцем. Вот такие, как вот на воробье летит. Вот. А на орле. Это ж красота. Крылья расправил и полетел.
Ага, ну да. Ну тогда Тарасов, Саша, ты что скажешь? Или запорожец, или Мерседес?
Я думаю тоже, что орел большая, сильная птица. И, конечно, чтобы у людей это вызывало тоже такое же впечатление, его, значит, это здесь идет сравнение с орлом.
Ну, в машине просто так имя орла вставляет. Он не хочет показать. Он уже и до этого говорил. Величие, сила Творца. Жанна, что ты скажешь? Как ты думаешь? Почему орел?
А у меня выключился интернет, и я не услышала.
Ну, здесь написано о том, что Господь, но он нашел его на земле пустынной, на месте безлюдной, где воюет поступ. Он окружил его, умудрял его, берег его, как зеницу ока своего. Ну, зеницу ока, понятно. Вы представьте, что туда попадет сразу. А дальше стоит 11 стих. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит и простирает крылья свои, и берет его, и несет его на своем крыле. Вот почему именно орел? Почему такое сравнение приводит Маше? Что он хочет сказать этим? Тут некоторые товарищи сказали, что лучше на Мерседес ехать, чем на Запорожце. Что там на воробье летает?
Я думаю, это величественная птица, которая живет долго.
Величественная птица, которая живет долго. Но Творец живет вечно. Люда, что скажешь? Что там у нас с этими орлами? Кто знает их природу?
Добрый вечер. У меня ребенок знает природу орлов.
Ну, пожалуйста.
Что-то она мне там о клювах рассказывала.
Ну.
Ну, да, что вот это могущественная птица, что они вот парят и следят за всеми, потому что у них прекрасное зрение. И даже если, по-моему, стареет орел, они сбивают свой клюв и врастает новый. То есть он обновляется. Наверное, может быть, в этом сила.
Нет, а я думаю, что орел похож на Бога, и который следит за нами.
Вот, а видите?
Интересно.
А есть еще такое, в Библии говорится, что и моя юность обновляется подобно орлу.
Ну, так ну почему? Почему орел? Знаете почему, Люда, почему ваша дочь сказала об орле? Дело в том, что у орла затупляется клюв. Он как бы изнашивается. И ему для того, чтобы другой вот этот клюв вырос, потому что для него он очень важен, ему приходится ломать этот клюв. То есть он просто берет вот так об скалу и бьет его, и бьет, и бьет. И это очень больно. Вы представляете? Он его ломает. И если он его не сломает, другой клюв не вырастает. Он сам по себе не вырастает. Он его должен сломать, и потом у него должно быть время дождаться, пока новый вырастет. Подобно орлу обновляет он, понимаете? Потому что обновление без боли и без нашего действия не бывает. Но здесь другое примечание. Почему он сравнивает орла с отцом, который как на крыльях своих, смотрите. Гала.
Я, как бы, я читала про орлов. Ну, основное свойство орла, они как бы способность возрождаться к жизни, как вот обновляться. Говорят, орлы, они немножко на человека похожи. Вот орел как бы впадает в такое уныние и решает не жить, умереть. И вот он сидит, крылья его опущены, он становится неспособным летать, крылья теряют свойство, ну, взлетать, парить в воздухе. Когти его тупеют, обрастают, вот эти вот когти, тоже клюв, вот как вы тоже сказали, да? И он отказывается от пищи. И тогда остальные орлы приносят ему там мясо и насильно его начинают, ну, кормить. И начинают общипывать его. Они его буквально вот клюют, выдергивают с него вот это старое оперение. Он, как, знаете, общипанный цыпленок. И они подталкивают его к краю, ну, как бы заставляют его двигаться. И со временем, ну, они с силком кормят, вот этот клюв он начинает разбивать, или я не знаю, что он там делает с этим клювом, но он начинает обрастать новым пухом. И орлы подталкивают его к краю пропасти и буквально спихивают, и он начинает летать. То есть он как бы возрождается, опять обновляется в силах и начинает заново жить. Вот он обладает такой, ну, так же, как Господь, он опять возрождает человека в жизни. И ну, что-то подобное, и вот как Светлана сказала, обновляется подобное юность моя. Она снова обновляется, и он снова летит. Вот я такое читала.
Ну, а вот нас интересует, почему он его сравнивает с Творцом, ведь смотрите, ведь он говорит, он подобно орлу берет нас как птенцов и так далее. Девора, что ты скажешь?
Так он же сам говорит, что я носил вас, как на крыльях орлиных. Сам Господь говорит об этом.
Ну,
да. И крыл твоих я укроюсь, Давид говорит. Ну, Бог называет себя орлом. Я не знаю, почему Бог себя так называет, но он называет себя орлом, что я носил вас как бы на крыльях
орлиных. Как на орлиных крыльях, да. И привез вас к себе.
Да.
Привел вас к себе, да. Ну так почему орел тогда?
Ну не знаю.
Кто тут еще?
А вот, товарищ. Я это вот тоже все
сдаюсь.
Не, это очень важный момент. Что скажешь, Генрих? Почему орел?
Слишком много там разных показателей.
Есть у орла определенное качество, которое отвечает вот отцовскому характеру.
Да, много очень важных моментов в его жизни, вот, в его действиях, с клювом, с крыльями, с силой воли у него там большая, и все. Я думаю, что это просто комплекс такой вот, который у других животных нет этого.
Это да. Есть что-то такое у орла, чего нет у других. Ты что скажешь, Оль?
Не знаю, это вообще царская птица считается.
Не, ну царская птица, понятно. Что он такого делает, что его это становится его характер как отца? Почему с самим Богом его сравнивает, как он, с отцом?
Он своих птенцов воспитывает очень интересно. Он даже птенцов своих на
крыльях. Он еще не летает, он парит. Он ждет потока ветра.
У него хорошее зрение. Отличное зрение.
Все видит.
За километры видит. Он километры видит.
Смотрите, про зрение уже был разговор. Дело в том, что орел единственная птица, которая носит птенцов своих на крыльях. Все остальные в клюве таскают. Когда ты это сказал?
Сказал,
я прослушал, значит. Это единственная птица, которая носит на крыльях своих птенцов. Не в клюве, то есть схватил там за ногу или за руку и полетел вместе с ним. Он их садит на крылья и парит вместе с ними. Вот именно парит. И летит так, чтобы они не упали. Если они упадут, он их подхватит. В чем это сердце отца? Как раз в этом и заключается сердце отца, в том, что даже если мы и падаем, он так парит, что он нас подхватывает и снова несет. То есть это отец, любящий отец, который никогда не позволит нам упасть только потому, что, допустим, сильный ветер был, или ураган был, или какие-то природные катаклизмы, или еще что-то такое. Даже если ты сам захочешь упасть, он опустится, подхватит тебя на крыльях и снова поднимет, и снова понесет. О чем говорит Моше? Моше же говорит, слушайте, это большой порок. Если вы вдруг забудете те заповеди, которые я вам сегодня говорю. Это потому, что вы начнете падать. Но когда вы начнете падать, Творец все равно вам не даст упасть до конца. Он все равно подхватит вас на своих крыльях и понесет. И вы будете парить вместе с ним. Знаете, есть такое понимание надежда. Надежда умирает последней. У нас есть надежда о том, как бы мы низко не упали, что бы в нашей жизни не произошло, Творец найдет, как нас подхватить и поднять назад. То есть он найдет каких-то людей, которые за нас будут молиться. Он найдет каких-то людей, которые придут и просто обличат нас и скажут, ты не прав и так далее и тому подобное. Найдет смелых людей, которые не побоятся даже, может быть, сделать нам больно для того, чтобы нас спасти. Потому что, когда делается операция, иногда вырезается и делается больно для того, чтобы спасти человека. То есть Творец найдет момент, как бы ты низко не опустился, поднять тебя, и чтобы снова ты парил. Но когда он тебя поднимет, это означает, это он тебя поднимет. У всех рты закроются. Даже если все говорили о твоем падении. Даже если все говорили, какой ты недостойный. Это никакого значения не имеет. Если Бог поднимет, это означает, он поднимет все. И все, что было до этого, станет абсолютно незначимым. Это огромная надежда. Смотрите, что бы в нашей жизни ни произошло, какие бы мы ошибки ни сделали, почему здесь приводится именно орел? Потому что это Творец, который 100%, слышите, 100% никому из нас не даст упасть до конца. Никому не даст из нас лежать где-то на обочине, гнить, становиться нищим, больным и так далее, и так далее. То есть жить под проклятием. Он все равно найдет способ, как нас поднять. И где бы ты сейчас ни находился, какие бы проблемы у тебя не были, какие бы болезни не были, это только потому, что ты не слышал. И земля, и небо – это свидетели Божьи, которые говорят о том, что да, ты совершил эти ошибки, но это ошибка. Помните, как в Йом-Кипур? Давай я всем утверждать, что Йом-Кипур таки будет завтра. Потому что я потом вспомнил, что у меня в голове была среда, а в среду у нас как раз время там свободное в нашем помещении, где мы собираемся. И я еще тогда решил это переместить. И у меня эта среда в голове стояла, и я вот... Но это же ошибка. И я сейчас прошу у вас у всех прощения за эту ошибку. Слава Богу, что вы тут же меня обличили. Хотя в нашей общине никто этого не сделал. Все собрались, как положено, вчера в белых одеждах, пришли, а Йом-Кипур-то как раз уже заканчивался. Но смотрите, о чем идет разговор. Все равно, какую бы ты ошибку не допустил, конечно, плохо их допускать. Конечно, плохо падать, потому что это больно. Потому что это стыдно. Потому что ты теряешь время. Потому что время – это наша жизнь. Ты теряешь время, когда ты падаешь. Чем раньше встанешь, тем лучше. Но почему хорошо находиться в общинах, в дружной семье? По одной простой причине. Потому что там будет кому молиться за тебя. Там будет та семья, которая будет переживать за тебя. Там будет та семья, которая будет знать, это мой брат, это моя сестра, это же семья. В которой каждый человек не безразличен друг другу. Поэтому написано, люби ближнего своего и врага своего, как самого себя. Как Боже определить, что я люблю тебя? Возлюби ближнего своего, как самого. Какого ближнего? Вот этого самого, который вместе с тобой в одной общине. Во-первых, своему по вере помогай, написано. Ну и так далее, и тому подобное. Здесь есть рецепт, как сохранить свои пути. Потому что вместе мы сила, а по одному порознь мы просто пропадаем. Но Творец, наш Творец, Он найдет пути, как нас поднять и вытащить все. Но наше решение, мы должны использовать и применять Его принципы. Читаем дальше. Как орел пробуждает свое гнездо, над птенцами своими парит, и простирает крылья свои, берет его и несет его на своем крыле. Господь одиночно водил его, и нет при нем божества чужого. И возведет его на высоты земли, и он будет есть урожай полей, и будет питать его медом из камня, а это уже вопросы чудес, и елеем из кремниевой скалы, коровьими сливками и молоком овечьим, и туком агнцев, и башанских овнов, и козлов, и самой тучной пшеницы, кровью виноградную, и кровь виноградную будешь пить винную. И тучен стал ешурун, и стал лягаться ты, потучнел и растолстел, жиром покнылся. И покинул он Бога, создавшего его, и поругал твердыню спасения твоего. Ешурун. Кто такой? О ком здесь говорится? И тучнел означает толщину увеличивал между Творцом. И ешурун и стал легаться, так потучнел.
Ну, наверное, это говорится об овнах.
Ну, зачем Моше говорить об овнах, когда он говорит для Израиля? Ешурун, кстати, переводится ешурун. И увидят. И увидят, что ты стал легаться, что ты потучнел, растолстел, жиром покрылся и покинул Бога, создавшего его, и поругал твердыню спасения своего. Сколько имен у Якова? Два?
Кто? Ну, Яков, само слово лжец. Переводится, а еще Бог дал ему Израиль.
Да. Смотрите, если мы возьмем Авраама, да, то там все чисто. Если мы возьмем Ицхака тоже, с Яковом много проблем. Он все время менялся. То есть еврейская традиция говорит о том, что он как бы три раза менялся. И вот третье Ешурун, оно сразу после того, как он потучнел, растолстел и поругал твердыню спасения своего, после этого начинается как бы пробуждение. Ешурун – это еще одно имя Якова, которое означает последнюю стадию. Вот мы сегодня с вами находимся на последней стадии Якова. То есть возвращение Израиля в землю обетованную, восстановление центра Вселенной, то есть центра мира, восстановление народа как народа, и вот эта часть и называется «И увидят». Смотри, все народы должны увидеть это. А что увидели все народы в 48-м году?
Состав Израиля.
А все народы увидели.
А все увидели болото, пустыню, и все возродили.
Ну, смотрите, вообще-то евреи начали возвращаться не в 48-м году туда. Они начали возвращаться туда гораздо раньше. Но дело в том, что на протяжении всего этого времени три раза, а это было подбританская, подмандатная территория, насколько мы помним, ровно три раза возникали восстания, восстания арабов. В чем выражались эти восстания? Эти восстания выражались в том, что евреи начали возвращаться на свою землю, а они как раз так этого бы и не хотели. И они понуждали британскую подмандатную территорию, то есть само правительство, которое правило там, и тогда даже не называли Израилем, и в свое время римляне придумали это имя Палестина. То есть, чтобы не евреи туда не возвращались, нужно было, чтобы это был официальный закон. А для того, чтобы это был официальный закон, для чего сегодня там какие-то демонстрации проводят? Это показать, что народ хочет, чтобы вот это было вот так или вот так. Сегодня многие, допустим, здесь, в Германии, особенно на Востоке, есть такие радикальные группировки, которые против того, чтобы арабы, сирийцы приезжали в Германию. Они поджигают вот эти общежития, в которых они живут, устраивают какие-то драки там и так далее. То есть создают вот такую вот ситуацию. И сейчас на Востоке в одном городе, значит, я забыл, как он называется, этот городок небольшой, но он стал известен по всему миру только по одной простой причине. Потому что там объявили комендантский час. Комендантский час для арабов, которые приехали вот в эту землю. То есть они после 5 часов вечера не имеют права выходить из своих общежитий. Если они выходят, ну, комендантский час, есть комендантский час. То есть это всегда, когда вот такие вот вещи проходят, понуждают правительство для того, чтобы принять какой-то закон. Так вот, в 1939 году восстание среди арабов, как раз вот эта вот часть Шимрона и часть, которая относится к Хеврону, к Иерусалиму, арабы устроили большой бунт. И там пришлось просто погашать. А вы обратили внимание, когда они это сделали? В 1939 году что началось? В 1937 году начала развиваться гитлеровская группировка в Германии. И начали «Хрустальная ночь» и так далее. Все это началось вот в 1939 годах как раз. И многие евреи поняли, что жить в Европе уже в принципе невозможно. И начали потихонечку перебираться в Израиль. А там вот эти все группировки как раз были против того, чтобы евреи вообще возвращались. Когда это одна, две, три семьи, это ладно все. Но когда это началось каким-то потоком определенным идти, то есть идет поток, это уже не 10, не 20 человек, это тысячи начинают ехать на пароходах, на самолетах, как угодно, но только сбежать с Европы. Тогда начали устраивать, в 1939 году было сильное восстание, которое побудило английское правительство принять закон о том, чтобы запретить евреям въезд в Эрес-Исраэль, в Палестину. Я не знаю, кто знает это или нет, в эту ночь были вырезаны целые деревни вместе с детьми, вместе со стариками, с женщинами, с мужчинами полностью. То есть они просто вырезали, заходили в эти деревни, там, ну сколько там в деревне, там 200-300 человек живет. И просто вырезали подчистую, там никто не оставался в живых. Есть фотографии, есть документальные подтверждения вот этой вот ночи. То есть вот как раз вот об этих вещах здесь и говорится. О возвращении. Но возвращение, оно всегда сопряжено с трудностями, с препятствиями. Но если Творец решил, так и все-таки это возвращение все-таки произошло. Итак, Ишурун стал легаться, потучнел, расцвел, покрылся и покинул он Бога. создавшего его, и поругал твердыню спасения его. Подверг поруганию, оскорбил, то есть спиной к храму Господню, лицом на восток, и поклонялся солнцу на востоке. Нет большего поругания, чем это. Вы знаете, может быть, да, что мусульмане, когда молятся, они как раз задом поворачиваются к храму, а передом поворачиваются к Мекке. И туда и молятся. То есть это как бы яркий, выражен такое вот презрение. И возбуждали в нем ярость. Чужими своими мерзостями гневили его. Приносили жертвы бесам, бессильному, божествам, которых не знали. Новым, недавно пришедшим, каких не страшились ваши отцы. Твердыню тебя, породившего ты, запамятовал, и забыл ты Бога из утробы тебя выведшего. И видел Господь, и отверг из гнева на своих сынов и своих дочерей. И сказал он: сокрою лицо мое от них, и увижу, что будет с ними в конце, ибо поколение перемен они, сыны, в которых нет верности. Они во мне возбуждали ярость не Богом, гневили меня суетными своими, и я разорю их не народом, племенем подлым, и гневить их буду. Ибо огонь возгорелся от гнева моего, и пылать будет до глубин преисподней, пожрать землю с ее урожаем, и опалит основание гор. И прибавлю им бед, стрелы мои истрачу на них, изнуренные голодом, одолеваемые жаром и истребленные горьким, и зуб скота нашлю я на них с яростью ползающих во прахе. Извне губить будет меч, а изнутри ужас. И юношу, и девицу, и младенца, и седоволасого. Я сказал, сделаю их недожином, сотру в человечестве память о них. Если бы не вражеский гнев, накопившийся, чтобы их притеснители не приписали чужому, что они не сказали, наша рука одержала верх, а не Господь содеял все это. Ибо племя безрассудное они, и нет у них разумения. Честно сказать, даже читать не хочется. Будь они умны, постигли бы это, уразумели бы их конец, как мог преследовать 1000, а 2 в бегство обратить миллиард. Если бы их оплот не отдал их, и Господь не выдал бы их. Ведь не то, что наш оплот, их оплот, а наши враги судьи. Ибо от лозы с дома и лозы из полей Аморы их виноград, виноград полынный, грозди горькие, змеиная ярость и вино их, и жестокий аспидный яд. Ведь это сокрыто у меня, запечатано в хранилищах моих. У меня возмездие и оплата, когда приткнется их нога, ибо близок день их, несчастье и не замедлит грядущее. Когда судить будет Господь Бог свой народ, и о рабах своих решит на иное, когда увидит, что крепнет рука вражеская, и нет спасения и укрепленного. 37 стих. И скажет: где божества, где твердыня, на которых полагались, которые туки их жертв ели, пили вино и их возлияние. Пусть станут они и помогут вам, пусть будет над вами их сень. Узрите теперь, что я это и нет сильнее сильного при мне. Я умерщвляю, и я оживляю. Я ранил, и я исцеляю. И никто от руки моей не спасется. Ибо я поднимаю к небесам руку мою и говорю: жив я вовеки. Когда изострю до блеска меч, возьмется за суд рука моя, и обращу я мщение на врагов моих, и моим ненавистникам воздам. Опьяню стрелы мои. Опьяню стрелы мои кровью, и меч мой пожрать будет его народ. Ибо за кровь рабов своих отомстит, и мщение обратит на его притеснителей, и умиротворит свою землю и народ свой. И пришел Моше, и говорил все слова этой песни во услышание народу, он и Ишуа, сын Нуна. И окончил Моше говорить все эти слова всему Израилю, и сказал он им: обратите сердца ваши ко всем словам, которые я свидетельствую вам сегодня, чтобы вы заповедали своим сынам, соблюдая и исполнять все слова учения этого. Ибо это вам не слово, ибо это не слово пустое, но это жизнь ваша. И этим продлите вы дни на земле, когда, куда вы переходите через Иордан для владения ею. И говорил Господь Моше в тот самый день так: взойди на эту гору переходов, гору Неве, на которой на земле Моава, что перед Иерихо, и узри землю Канаана, которую я даю твоему. Как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приобщился к народу своему за то, что явил неверность мне в среде сынов Израиля при водах распри в Кадеше, пустыне Цин, за то, что вы не явили святость мою среди сынов Израиля, ибо издали увидишь ты землю, но туда не придешь, на землю, которую я даю сынам Израиля. Так заканчивается песня, которую, это пророческая песня, которую до сих пор, это вся история Израиля, которая на сегодняшний день вот просто перед нашими глазами, и Холокост, и все то, что мы с вами видели, все погромы и так далее, все перед нами. Сегодня время, время, когда Яков будет воплощаться в новой, в новом свете. Это свет мессианской веры. И если мы здесь с вами читали, то помните, написано здесь, что как скала моя, а скала на иврите Цур. И здесь то, что написано в русском переводе, как скала ваша будет спасение, то там написано конкретно на иврите Цур Йешуа Тейну. Цур — это скала, Йешуа — это спасение, Тейну — твое. То есть твое спасение — это Йешуа. Здесь, когда переводят, я так понимаю, что специально имя Йешуа упускается. Но в оригинале, именно в иврите, именно стоит эта фраза «Цур Йешуа Тейну». То есть спасение от всех бед Израиля заключается в том, что Бог начнет снимать пелену с глаз народа для того, чтобы они таки обратились к скале спасения своего. Йешуа – это спасение, в переводе на русский язык, если перевести. А Цур – это скала. То есть Йешуа – это скала. А Отец – это орел, который не дает упасть. И опускает нас на эту скалу. И на этой скале, как птенцов своих, Он нас кормит. И на этой скале нам не страшен ни ветер, ни ураган, никакие катаклизмы. Песня, которую мы сегодня с вами прочитали. Почитайте еще раз дома. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что желание Отца и наши желания, они должны быть одними. То есть даже исходя из страха, что ты просто испугался, что ждет тебя впереди, если у тебя будут такие желания, и это вменится тебе только тогда в ошибку, если даже это было преднамеренное, целенаправленное зло. Обратиться хотя бы из страха. Поэтому здесь все вот это применяется, и все то, что Израиль пережил, все народы, 70 народов, которые были рассеяны, и в которых есть часть Израиля, по числу сынов Израилевых Бог создал народы. Для чего? Для того, чтобы все остальные народы вдруг тоже увидели, что их ждет, если Бог даже своего сына, которого избрал, до такой степени дал ему возможность упасть, до такой степени дал ему возможности пережить такие горечи, катаклизмы, унижение, уничтожение, и все, что мы видели с вами. То есть просто презрение. Презрение как к народу, который забыл своего Творца. Но Бог все равно, как на рыльных крыльях, Он поднимет свой народ и вернет, и принесет его на эту скалу. И все восстановление Израиля впереди. И Бог хочет, чтобы мы молились на Израиль. Но самое важное, смотрите, даже исходя из страха, то есть вся история вот этой песни, она вся поется. Потрясающе. Я был в синагоге и слушал. Мелодия потрясающая. То есть там Бах отдыхает на самом деле. Там такие переходы и переливы от нежности, тепла к таким бушующим водам, которые просто захлестывают, уничтожают, как будто такое ощущение, что ты находишься в ситуации Ноевого потопа, когда все кругом гибнет, все захлестывает, мы сегодня с вами видим эти катаклизмы, которые происходят сегодня в Америке, там, в Индонезии и так далее, и так далее. Просто этот ураган захватывает, сметает дома, все на своем пути. Это страшно смотреть. Человек там ничего не стоит. Там ничего не стоит скалу с места снести. От человека вообще ничего не остается. Почему это происходит? Как нам понять праведность Божьего суда в том, что происходит на самом деле? Только в одной. Объяснение этому, я думаю, трудно найти. Почему Холокостом и так далее. Но я одно понимаю. В этом в моем сердце живет понимание. Я знаю, Бог праведен. И все то, что происходит, значит, это правильно. Если тебе хочется понять эти вещи гораздо глубже, молись и спрашивай у Него, где правда твоя, Творец? Где правда твоя в тех страшных ситуациях, в которой я сейчас нахожусь, почему я попал в эту ситуацию, я тебе верно служил, почему все это произошло. Это все правда, это все праведно, это все так и должно быть, и по-другому никак. И это только для того, чтобы ты жил. Все то, что мы имеем, мы должны получать от Творца. Сегодня все, что я говорю, это только одно. Направить нас туда, к сердцу Творца. Направить нас к правильной молитве. Направить нас к правильному общению с Творцом. Направить нас туда, откуда приходит помощь. Направить нас туда, откуда. Там, где нас никогда не предадут. Там, где суд праведный, который не подкупается. Это только там. Человеческий суд и закон, который здесь, на этой земле, он действительно что дышло. Куда подул, туда и вышло. Кто больше заплатил, кто побогаче, тот и праведней. У Творца по-другому. Там четкая, чистая мораль. Но нам это увидеть нужно, нам это понять нужно. Читайте и еще раз читайте эту песню. Почему ее поется в Суккот? Суккот заканчивает цикл праздников. Суккот означает царство небес. Мессианское царство Ишуа, в котором должны мы жить, и там будет дальнейшее исправление. Но это царство, оно должно превозглашать тем, что, помните, как в Захарии написано, что увидят и восплачут. Кого? Цур Ишуа Цейну, скалу спасения твоего. Скалу спасения твоего — это та самая скала, которая дает тебе возможность жить. Ишуа. Мелех Исраэль. Ишуа. Царь Израиля. Царь Израиля, который даст возможность, когда он вернется, а вернется он в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур будет суд, а в Суккот, который вот сейчас наступает, придет мессианское царство, где мы будем наслаждаться. Поэтому это праздник плодов. Там уже радость приходит, приносит все плоды. В это время как раз, ведь в Израиле где-то 3-4 урожая земля приносит. Такого нет нигде. Там приносят все плоды и приносят все 7 плодов, которые земля Израиля приносит. Все приносилось в храм. Но о празднике Суккот мы еще поговорим. Поговорим более детально. Но суть того, что, смотрите, подготовка всегда к тому, ну, должен какой-то страх Господень быть. То есть страх потерять Творца своего, благоговение перед Творцом своим. И понимание, что Он действительно прав. Что бы ни происходило в твоей жизни, не бойся и не хай Его, а просто скажи Ему: Боже, покажи мне правду Твою и подними меня, как орел поднимает птенцов на крыльях своих, чтобы я мог жить и жить с избытком. Ишуа сказал: я пришел для того, чтобы жить и жить с избытком. Пусть жизнь с избытком наполнит наши дома, наших детей, нас, в этой радости поклонения Творца, чтобы жить и знать, кто твой Творец, чтобы жить и знать, кто ведет тебя по жизни, и знать, какие последствия, когда мы отворачиваемся от Него, когда наши желания становятся другими. Авину, Отец наш Небесный, я прошу Тебя сегодня, просто благослови всех нас, Боже, всех тех, которые сегодня собрались, Боже, для того, чтобы послушать Твою песню, которую Ты передал через Моше нашему народу, которую Ты передал через Моше всем людям на земле, для того, чтобы они имели понимание Твоего сердца, Боже, чтобы они имели и знали, Боже, то, что ждет нас впереди. Надежда находится в Твоем сердце. Благослови каждого из нас и подкрепи, и подними, Боже, если мы упали. А Тебе честь и слава. Благослови эту ночь, Боже, и это время перед Суккотом, Боже, эти оставшиеся дни. Дай нам просто осмыслить все это время, дабы нам войти в Твое мессианское царство, в Твою радость и в Твою жизнь, которую Ты нам приготовил. Во имя Иешуа Мессии молились. Амен.
Амен. Амен.